Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня я предлагаю поговорить о монашестве в миру. Мы знаем, что есть такой термин, да, знаем, что есть такой, как это сказать, инцидент, но что это такое, мы не все до конца понимаем, и, наверное, это было актуально вот в годы советского времени, да, когда церковь...
Даже, наверное, точнее сказать, тайное монашество.
Тайное монашество,
потому что монашество в миру, ну, тут более такой термин обтекаемый, может даже означать, что, ну, человек даже живет в семье, будучи там супругом или супругой. Ну, живет как
монах. А вот давайте разбираться, потому что очень много вопросов, люди, которые не в теме, так сказать, у них, конечно же, пазл не складывается, поэтому вот смотрите, как кажется, человек, когда постригается в монахи, он остается в монастыре, ну и там, собственно говоря, несет свое служение монашеское. Но почему-то кто-то не остается в монастыре, а уходит в мир. Продолжает в миру что-то делать. Почему так происходит?
Нет, еще, есть еще одна практика, когда человек рукополагается священный сан, ну, может быть, неженатый человек, и вначале он может быть как целибат, а потом принимает монашество и остается жить в миру.
Такие тоже есть случаи. Священникам не обязательно быть либо монахом, либо женатым человеком.
Нет, есть еще один способ, это целибатство, с которым сейчас в Русской Православной Церкви борется. По какой причине? Что, ну, считается, что ты определись.
А целибат – это обет определенный дается, да?
Нет, ничего не дается.
Ничего не дается.
Только если человек соглашается к рукоположению, будучи, ну, в статусе неженатого человека, соглашается, он понимает, что по канонам запрещено неженатому человеку, став священником, будучи в сане, уже потом впоследствии жениться. Соответственно, у него путь женитьбы отпадает. То есть, ну, он себе закрывает этот путь. Вот поэтому многие семинаристы, они до того, как закончить духовную семинарию, до рукоположения женятся, ну, или принимают монашество. Но здесь вот бывает, что человек, будучи неженат, принимает сан священный, вот, а потом у него только один путь. Ну, или оставаться так. И такие случаи есть. И вот у меня, в частности, ну, в моей практике священнической, я встречал священников таких, батюшек. Вот, но... Ну, как правило, чаще всего архиереи все-таки настаивают на принятии монашества.
А это, получается, человек выбирает такой путь, потому что еще не чувствует в себе готовность на такой более серьезный шаг, как монашество?
Я думаю, наверное, причина того, что хочется именно священство получить сан. Ну, по какой причине здесь именно, ну, желание такое вот, именно служение, потому что... Многие из них служат в алтаре, в качестве алтарников, и по диаконам может быть человек. Но вот он понимает, что вот этого служения ему недостаточно, его сердце горит в большей степени. Хочется быть пастырем, руководить духовной жизнью, хочется как-то вот в духовном отношении развиваться, поэтому вот многие видят принятие священного сана как свое вот такое особое служение в церкви. А вот уже статус его, или как женатого, да, то есть он не нашел, может быть, может быть, он бы и женился, но не нашел кандидатки, да, соответствующей. Ну, или, например, хотел жениться, кому-то предложил, но, например, девушка ему отказала по какой-то причине, да, потому что, например, она там другого полюбила, или, ну, вообще он ей не понравился. И вот именно человек торопится, да, быстрее. Ну, есть еще такой случай, когда священник овдовел, например, или, ну, не дай бог, развод. Конечно, развод не благословляется вообще для священнослужителей. И, ну, бывают такие случаи, когда, ну, по какой-то причине, может быть, жена бросила, ушла, там еще какие-то причины могут быть. Вот, ну, или овдовел, и тогда вынужденно он становится как бы целибатным священником, ну, как бы сказать, ни туда, ни сюда, да. Хотя чаще всего, я знаю, вот опять же из моих знакомых священников, есть случаи, когда человек становился именно монахом после этого. Ну, принимал, да, монашество.
И все-таки давайте к следующему вопросу о том, почему кто-то принимает монашеский постриг, но уходит в мир, продолжает работать на своей обычной работе.
Ну, если говорить о тайном монашестве, тайное монашество, это, я бы сказал, такой исторический феномен касательно именно истории нашей страны в 20 веке. Мы понимаем, что начиная с 20 века, 20-х годов, прошлого века, когда храмы и монастыри закрывались, вот до 27-м году или 29-м, я не помню, в нашей стране уже не было ни одного монастыря действующего. То есть все монастыри были закрыты.
А вы знаете, вот когда монастыри закрывали, да, куда всех этих монахов? Просто разгоняли, кто куда
там, хочет, туда. Там разные были случаи. То есть многих арестовывали, расстреливали, попадали они в заключение. Вот, то есть там разные были истории. Кто-то, ну вот, кому, кто-то уходил в неизвестность. Вот, ну, например, мы дальше там расскажем про одну Высокопетровскую обитель, где священники и монахи, изгнанные из монастыря, после закрытия монастыря, они ютились в квартирах, там где-то в каких-то бараках вокруг монастыря. То есть из монастыря их и выгнали, все площади монастырские забрали, там открыт был завод, какие-то фабрики, клуб был открыт, шляпная мастерская. А сами монахи, они вынуждены были вот вокруг монастыря ютились. В каких-то храмах, куда они имели еще вход, они служили богослужением и даже в местах, не предназначенных для богослужения. То есть вот таким образом изгонялись. Собственно, советская власть не заботилась о том, чтобы как-то их устроить, где-то их пристроить. Ну, то есть участь разная была у бывших насельников монастыря. Вот это потом мы знаем, когда после, ну, еще во время Великой Отечественной войны, после войны, когда очень много было присоединено, особенно западных земель, там Латвия, Литва, там Молдавия, например, Украина, ну, Западная Украина и так далее, очень много. У нас тогда примерно 99 монастырей было действующих после войны. А в РСФСР конкретно три монастыря. Это вот они открыты были во время войны. Ну, вот Троицкая, Сергиевская лавра, вот другие крупные такие обители, которые действовали. Ну,
конечно, разница в цифрах огромная, гигантская.
Самое большее количество было на Украине, 66, по-моему, монастырей действующих, вот когда присоединены были. Вот это уже после войны, так можно сказать. А вот это как раз 29-е годы, 20-е годы, когда закрытие шло тотально. Почему монастыри закрывали? Ну, вот все авторы однозначно отвечают на этот вопрос, потому что советская власть видела в монахов врагов, то есть пропагандистов, ну, такой антисоветчиков. И также еще там было такое определение, что монастыри, ну, как бы проповедовали и воплощали в жизнь образ хозяйствования кулачества. То есть, как бы вот там...
А странно, ведь у монахов все общее.
Да, вот я тоже удивляюсь, почему, потому что идея коммунизма и раннего христианства, они в чем-то имеют,
да, похоже,
общее,
конечно.
Похоже, это общины. И, кстати, вот такой опыт, потом вот создание различных, как называется, коммун, женских коммун, мужских коммун. А под видом их монастырей, вот такая практика, мы дальше об этом поговорим. Ну, еще вот хочу сказать, где обычно эти монастыри устраивались, тайные. То есть, вот мы говорим тайное монашество, да, то есть мы представляем, что какой-то человек, отшельник, да, вот он в каком-то отдельном месте сам пребывает один. Но вот именно опыт вот тех лет, 20-х, 30-х годов, ну и вплоть вообще до, там, до перестройки, например, говорит о том, что были тайные общины некие, в которых не сами по себе, да, они принимали монашество, а именно в этих общинах вот эти тайные монахи, они принимали монашество, ну и дальше уже жили по особому уставу. Сейчас тоже об этом скажу. Вот где базировались эти общины, это были московские квартиры, на чердаках где-то пребывали, в пригородных поселках, в разных, не только в Москве, например, на Урале, в Казахстане такие общины были. Также можно вспомнить Киргизия там, и другие места, где, куда ссылали обычно монахов, священников. Вот там они организовывались. Также в обычных деревнях под видом сельхозартелей, также в музейных хранилищах. Ну, то есть везде, где они только могли находиться, там и пребывали вот эти тайные общины монашества. Советская власть с ними боролась, хотя конспирация была такая, что некоторые обители по 10 лет ну, скрывали свою деятельность.
Вот как это можно скрывать?
И даже, например, вот обитель, как мы называем, имени Крупской или коммуна имени Крупской, женская коммуна, в которой вот одно время даже до 100 насельниц было. Вот, как раз это для советской власти, для общества, это была коммуна девушек, молодых женщин, которые своим героическим коммунистическим трудом показывали, как может, ну вот, как нужно трудиться советскому человеку. И самое интересное, я думаю, почему это прошла, эта идея, потому что, вот помните, вот эта идея эмансипации, что да, женщины тоже могут трудиться, причем они могут трудиться не только на каких-то, ну, женских, да, сугубо местах, но они могут и выполнять и мужскую работу. И, кстати, насельницы этой обители, ну, или коммунарки, даже они, им название коммуны в честь Крупской, Надежды Крупской, она еще к тому времени была живая. Я думаю, тоже это поддерживало их каким-то образом.
Такой интересно, хитрый был. Она была в курсе или нет?
Я думаю, что да, слышала. Почему? Потому что люди, ну, любят, когда их именами.
Я имею в виду, была ли в курсе, что там на самом деле?
Вначале никто не был в курсе. Разоблачили эту общину в 1932 году. В 1932 году. И основательница этой общины, как священномученица, ой, вернее, преподобная мученица Анна Благовещенская, она была расстреляна за это. Но даже после этого обитель не была закрыта полностью и просуществовала до 1990 года, то есть даже после перестроечное время существовала. Вот. А деятельность была обширной этой общины, то есть, ну, вот, то есть внешняя деятельность. Кирпичный завод, дегтярный, кожевенный, валяльно-коптильная фабрика, швейная, сапожные мастерские там были, кузница и ветряная мельница.
Но
и
вот
только, только женщины, да, этим занимались. Также они вырубали лес, монахини, корчевали пни, на расчищенных полях сеяли хлеб, огромные у них были огороды, теплицы. Вот. И, как существовала эта община, ее тайно окормлял архимандрит Никон, то есть причащал их, исповедовал. То есть там была настоящая монашеская жизнь. Вот так вот под носом у советской власти, даже после разоблачения, она существовала. Началось все вот так вот с того, что кто такой был архимандрит Никон? Он был настоятелем Павла Обнорского монастыря. Вот. А сама обитель находилась в деревне Захарине, Захарина, Ярославской области. Вот. То есть это, ну, можно сказать, тайна, потому что на фотографиях везде, туда же приезжали корреспонденты, они фотографировали, показывали. Девушки в мирской одежде одеты были. Ну, то есть вообще сначала даже не могли догадаться, что это именно тайный монастырь, именно ради религиозной деятельности. Мы говорим, успехи их такие внешние. Но вот при этом, почему многие такие общины или обители достигали такого производственных таких показателей высоких? Ну, по одной простой причине. То, что духовники, которые благословляли, ну, тайных монахов на этот подвиг, они выделяли, в частности, вот как раз вот этот пункт, что, живя в миру, монах должен стремиться на особое усердие свое. Ну, вместо послушания, которое в монастыре, именно выполнять ту работу или ту деятельность. Ну, вот мы знаем, что некоторые монахи занимались научной деятельностью. Выполнять ее, ну, как вот образцово, да, то есть стремиться к выполнению. То есть это как монашеское правило. То есть они относились к труду, ну, как в монастыре. И, в частности, это вот давало такие результаты.
Вот когда задумываешься о том, что человек настолько хотел нести монашеское служение, ради этого вот вступал в тайное общество, да, еще что-то.
И не боялся,
да,
потому что многие такие общества тайные, они были разоблачаемы, и в частности арестовывали тайных монахов, и даже были, вот как вот в примере с преподобной мученицей Анной Вознесенской, то, что она была расстреляна, многих расстреливали, казнили за это, то есть это было достаточно опасно. А вот если мы сейчас вспомним, вот тоже известная монахиня Игнатия, или вот про нее фильм был «Монахиня в белом халате». Тоже интересно посмотреть этот фильм. В миру ее звали Валентина Пузик. которая стала, вот, вступив в монашество, она была студенткой МГУ, окормлял ее монах, бывший в Зосимовой пустыне, святитель Игнатий Лебедев, тоже, по-моему, канонизированный или готовится к канонизации в наше время. В 1935 году он был арестован. Ну, в частности, вот как раз он собрал вокруг себя группу молодых людей, а Валентина была на тот момент, как я уже говорил, она была, ну, собственно, духовным чадом его. Вот, приняв постриг, затем всю свою жизнь она, ну, исполняла свое монашеское служение. И впоследствии, будучи, ну, прилежной ученицей, работницей в науке, служителем науки, стала доктором медицинских наук, профессором, основателем школы патологов-фтизиаторов, то есть занималась как раз, ну, проблемами туберкулеза. Очень раз это было такое очень популярное направление, потому что много людей болели, умирали от него. И также мы знаем, что имела множество наград государственных, но членство в Академии наук ее не допустили. Почему? Потому что органы все-таки знали, и вот поэтому она не получила. Но при этом она была заведующей лаборатории, писала книги. Одних научных статей у нее было больше 200. И самое интересное, она была доктором наук. Несколько десятков под ее руководством было защищено докторских диссертаций, кандидатских диссертаций. То есть она еще занималась и научной деятельностью, обучением студентам. И вот также знаем мы, что в 2003 году, в возрасте 100 лет, она принимает великую схему, также с именем Игнатия. Вот как вот у нее в мантии она постригалась, также и великую схему с именем Игнатия. И в 2004 году скончалась, можно сказать, дожив до наших времен, до нашего лет. И, собственно, показав, хотя вот уже с 70-х годов, как мы знаем, она уже именно не таилась. Почему? После того, как она закончила свою, ну, деятельность научную, выйдя на пенсию, то есть она уже не таилась, она жила и служила при монастырях. Очень много статей написала и в журнале «Московская патриархия», много писала книги богословские. Ну, то есть свой вот этот научный потенциал использовала не только, ну, в науке, которой она занималась, но и богословием, духовной жизни. Очень интересный пример.
Да, конечно, вот они очень как-то берут за душу подобные примеры, потому что мы время от времени начинаем ныть. Другое слово, наверное, даже сложно подобрать, что я вот всю неделю работала, в воскресенье мне надо идти на службу, а еще со всеми детьми, они там хулиганят, отвлекаются, и вот надо стоять, значит, их как-то поправлять, людей будет много, опять будет толпа. Вот хочется спросить, да, это действительно серьезные проблемы, когда ты узнаешь вот такие вот истории, которые были у нас.
Кстати, тут еще страны. Очень интересный момент, это вот такая строгая конспирация, потому что они не открывались даже самым близким. И было множество примеров, когда даже родственники, близкие не знали, что человек имеет тайный постриг. И даже в храме, когда они подходили к причастию, они называли мирское свое имя.
Ничего себе.
Вот. Потом, имея священные одежды, например, вот им выдавалось, ну, как мы знаем, при пострижении клобук, мантия выдается, ну, вот эти вот все монашеские, то, что они на тело одевают. Вот. И это они не носили публично, то есть они вынуждены были носить мирскую одежду только там, где они собирались тайно. Ну, вот на квартирах, там на чердаках, мы знаем, вот в Печатницком переулке, но в доме номер 3 там существовал тайный монастырь, монахиня Варсонофия, она была игуменей этого монастыря. В частности, она была членом некой артели швейной, и у нее был план, который власти поставили, то есть они должны были шить, вот, а также совершали там богослужение. Самое интересное, соседи знали об этом. Ну, как не узнаешь, все равно слышно. Там молятся. Конечно, и так, да, далее. Но никто не донес, не настучал, а хорошо очень относились к этой деятельности. То есть интересная вот как раз история. Но вот опять же, вы вначале вопрос задали о том, что ну, как в наше время, да, возможно ли это в наше время. Читал я мнение многих, ну, современных священников, пастырей, вообще в целом церковь в настоящее время не одобряет уже тайные постриги. По какой причине? Что, как мы знаем, все монахи, которые принимали тайное монашество, они были членами церкви, они не отделялись от нее, они все были под руководством духовников известных, поэтому не прерывали они общение с церковью. Вот, а здесь есть некое такое, ну, вот, опасение, что раз сейчас гонений нет открытых, и никто нас не преследует, поэтому, собственно, ну, нет смысла скрывать свое монашество, ходить в мирской одежде, там, причащаться со своим мирским именем. Ну, то есть, все эти правила, которые были для тайных монахов, они сейчас, ну, не актуальны. Потому что раньше действительно можно было сесть в тюрьму за это. И даже дело не в том, что они боялись. Потому что мы знаем, что их деятельность разоблачалась также. Их там обвиняли в разных заговорах и так далее. Вплоть до расстрела за это. И поэтому не сказать, что это... Нельзя сказать, что это из-за трусости происходило. А именно желание послужить Богу, так послужить и сохранить самое главное, да, для себя вот эти великие обеты монашеские. Люди брали такой подвиг на себя великий. Ну и можно сказать, что отчасти и традиции, потому что если открытых не было монастырей, вот, ну буквально десятки лет у нас, да, практически полностью уничтожили легальные монастыри, то монастырская жизнь, она не прерывалась и дошла до нашего времени. Когда сейчас говорят, что вот в нашей стране нет вот этого преемства, ну, на самом деле это не совсем верно. Вот оно, преемство сохранилось и передавалось. И мы видим подвижников, потому что тайные монахи, как правило, большинство из них были подвижниками веры. Вот. Но есть другой, да, сейчас, ну, как мы сказали, феномен. Это монашество миру, да. Вот здесь монашество миру, оно отличается. Ну, каждый отдельный случай можно рассмотреть, если это интересно.
Да, конечно, это интересно, почему действительно кто-то не остается в монастыре.
А живет в миру?
Да, живет в миру.
Ну, вот здесь есть разные причины. Вот я один случай приведу. Ну, может, несколько даже примеров мы сейчас с вами рассмотрим. Ну, вот я уже говорил о священнике, который принял человек сан, и, будучи неженатым, он уже не может вступить в брак. Соответственно, архиерей ему предлагает принять монашество. Но человек не готов, например, к монастырской жизни. Вот, исполнять послушание полностью, как вот в монастыре. И ему хочется сохранить свой порядок жизни, да, то есть это жить дома, вот, ходить на службу, ну, а дома уже исполнять дома свои, ну, все эти вот правила. Часто бывают, я даже знаю, эти священники имеют сан, могут быть игумены или архимандриты. И вот такой образ служения, это вот один случай. Другой случай может быть. Вот тоже есть одна знакомая нашей семьи, монахиня, в схеме находится. Ее возраст уже за 90 лет. И она в свое время жила в монастыре, была монахиней в общежительном монастыре. Но вынуждена была выйти из монастыря и вернуться домой, чтобы ухаживать за своей старшей сестрой, которая еще старше ее по возрасту. Ну вот так вот примерно 10 лет до смерти сестры. Причем интересно, что сестра была неверующая, ну, как себя так позиционировала, а перед смертью она исповедовалась, причастилась, ну, и, как сказать, пришла к вере. То есть, это вот такое тоже, видимо, может быть, служение сестре. Сама эта монахиня, еще мы знаем, я знаю, что в молодости она еще была замужем, то есть, уже в каком-то, видимо, уже в сознательном, зрелом возрасте она пришла в монастырь. Вот, сейчас, естественно, после смерти сестры она также проживает дома, но соблюдая все монашеские правила. И к ней даже приходят люди, советуются многие. Многие просят молитв. Ну, то есть, вот такое она служение, ну, я бы сказал, старческое даже служение совершает. Вот уже за 90 лет Господь дает человеку еще молиться за всех. Вот. А почему не возвращается в монастырь? Ну, вот, может быть, уже из-за преклонных лет и... Мы знаем, что не, ну, вот монастыри – это как бы такие трудовые общины, в частности, они сами себя обеспечивают. Поэтому в монастыре, конечно, когда, если приходят молодые люди, да, которые способны работать, они больше пользы приносят. А вот уже такие глубоко пожилые бабушки, старушки, они, ну, не то что обуза, они, конечно, есть понимание, что это молитвенница, что это... Хотя вот есть такие общины, я, например, тоже о такой общине, Свято-Никольская община, если слышали, село Никольское, основатель этой общины, это был известный в наше время уже старец, который, ну, многие вещи о современном мире предсказал. Известный старец Зосима Сакур, который предсказал многие события современные, сейчас вот его везде цитируют. Ну, в частности, я знаю людей, которые знали его при жизни, действительно, и сами слышали вот эти все слова. Есть записи, конечно. И он не канонизировал, к лику святых не причислен, потому что, ну, совершенно недавно он еще жил, где-то в 2003 году, по-моему, отошел к Господу. Ну, есть такие, ну, намерения, потому что действительно человек такой святой жизни. Вот, в частности, вот в этой обители, которую он возглавлял, там был, ну, была отдельная богадельня, где жили вот как раз такие престарелые монахини, как бы уже, как бы это сейчас мы назвали, как наподобие хосписа и паллиатической службы. То есть очень были старые, очень больные, за ними ухаживали так трепетно монахини. И вот есть даже где-то такая передача, где показывали их, вот этих вот старушек. Вот это, ну, вот без слез не посмотришь на них. Ну, то есть есть обители, которые специализируются на том, чтобы оказывать такую помощь безвозмездную старым людям, пожилым. Но все равно, вот я говорю по этой причине, часто бывает, что уже престарелые монахи, они покидают монастырь, ну и уже сами, в частности, остаются жить в миру.
Большое спасибо, отец Павел. Вы расставили многое на свои места, сразу же становится понятнее, потому что действительно люди далекие от монашеской жизни, они могут что-то не знать, а что-то из того, что знают, может путаться в голове. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.